Папа меня не корил.
«Все мы допускаем ошибки, сынок», — сказал он. «Я понимаю, что ты пытался сделать, но ты взялся не с того конца. По закону ты еще ребенок, хотя вымахал с мужчину. Пожалуй, тебе пора и мыслить по-мужски».
Я расстался с прежними приятелями, снова стал регулярно посещать школу и устроился на неполную ставку экспедитором одного склада в Бронксвилле. Папу это обрадовало. Обрадовало настолько, что он купил мне форт с пробегом, который я прокачал, превратив в настоящую ловушку для лисок. Если мне на кого и возлагать вину за свои будущие нечестивые поступки, то на этот форт. Этот форт разорвал все нравственные фибры моей души. Он свел меня с девушками, и я потерял голову на добрых 6 лет. Это были чудесные годы. Несомненно, в жизни мужчины есть и другие периоды, когда либидо затмевает его здравомыслие. Но ничто так не давит на префронтальные доли, как постпубертатные годы, когда в голове творится кавардак, и каждая встречная роскошная цыпочка только увеличивает напор. Конечно, в свои 15 лет я кое-что знал о девочках. Они устроены иначе, чем мальчишки. Но не знал почему, пока однажды, остановив свой прокачанный форт на красный свет, не заметил девушку, уставившуюся на меня и на мой автомобиль. Заметив, что привлекла мое внимание, она проделала глазами нечто эдакое, тряхнула передом и извернулась задом. И внезапно я захлебнулся собственными мыслями. Она сломила плотину. Не помню ни как она оказалась в машине, ни куда мы отправились после этого, но помню, что она вся была шелковой, мягкой, уютной, теплой, благоухающей и абсолютно восхитительной. Я понял, что нашел контактный спорт, которым могу искренне наслаждаться. Она вытворяла со мной такое, что могло бы увлечь колибри прочь от гибискуса и заставить бульдога порвать цепь. Меня отнюдь не впечатляют современные тома о женских правах в спальне. Когда Генри Форд изобрел модель Т, женщины сбросили свои панталоны, и секс стал доступным на дорогах. Женщины стали моим единственным пороком. Я ими упивался. Мне их всегда было мало. Я просыпался с мыслью о девушках. Я засыпал с мыслью о девушках. Сплошь обаятельных, длинноногих, головокружительных, фантастических и чарующих. Я опускался в изыскательские экспедиции за девушками на рассвете. Я выбирался ночью, чтобы рыскать в их поисках с фонариком. Дон Жуана донимала лишь легкое тепло по сравнению с пожиравшим меня жаром. Я был одержим кисками. После первых стычек я тоже стал обаятельным любовником. Девушки вовсе не обязательно разорительны, но даже самая резвая фройляйн время от времени рассчитывает на гамбургер и колу, ну просто для поддержания сил. Я же едва зарабатывал на хлеб. Так где уж там думать о масле? Мне нужно было изыскать способ потрясать мошной. Я воззвал к папе, понятия не имевшему о моем открытии девушек и сопутствующих им радостей. «Папа, очень клево, что ты дал мне машину, и я чувствую себя дебилом, прося о большем. Но у меня проблемы с этой машиной», — взмолился я. «Мне нужна кредитная карточка на бензин. Мне платят лишь раз в месяц, а со всеми школьными ланчами, походами на матчи, свидания и всякое такое, у меня порой не хватает бабок, чтобы заплатить за бензин. Я постараюсь оплачивать счета самостоятельно, но обещаю не злоупотреблять твоей щедростью, если ты позволишь мне завести карточку на бензин». Я был речист, как ирландский барышник, и в тот момент вполне искренен. Поразмыслив над просьбой пару минут, папа кивнул.
«Ладно, Фрэнк, я тебе верю». С этими словами он извлек из бумажника свою карточку «Мобил». «Бери эту карточку и пользуйся. Отныне я больше не стану расплачиваться с помощью «Мобил». Это будет твоя карта, и в разумных пределах оплачивать счета должен будешь ты, когда они будут приходить. Я не буду тревожиться, что ты обманешь мое доверие».
А следовало бы. В первый месяц уговор работал как часы. Когда пришел счет «Мобил», я оплатил платежное поручение на означенную сумму и отправил его нефтяной компании. Но этот платеж обобрал меня до нитки, и я снова оказался повязан по рукам и ногам в своих неустанных исканиях девушек. Во мне начала закипать досада. Как ни крути, Стремление к счастью — неотчуждаемая американская привилегия, не так ли? Я чувствовал себя лишённым своих конституционных прав. Кто-то однажды сказал, что честный человек — фикция. Наверное, автор этого высказывания был мошенником. Это излюбленный аргумент прощелык. По-моему, уйма народу представляет себя в роли суперпреступников, международных похитителей бриллиантов или что-то типа того, но все это ограничивается их фантазиями. Я думаю, еще уйма народу время от времени испытывают настоящее искушение совершить преступление, особенно если можно хорошо погреть руки, да притом им кажется, что их с этой аферой не увяжут. Обычно такие люди искушению не поддаются. Им присуще прирожденное восприятие добра и зла, и верх берет здравый смысл. Но есть и тип личностей, чье стремление к первенству попирает рассудок. Определенные ситуации провоцируют их точно так же, как альпиниста в высокий пик, одним лишь фактом своего существования. Добро и зло в расчет не входят, да и последствия тоже. Эти люди считают преступление своего рода игрой, и целью является не только барыш. Успех предприятия куда важнее. Разумеется, если прибыль будет обильной, это тоже приятно. Эти люди — гроссмейстеры преступного мира. Как правило, они наделены гениальным интеллектом, и их воображаемые кони и слоны всегда атакуют. Шанс получить мат они даже не рассматривают. Их неизменно поражает, когда их облапошивает коп со средним уровнем интеллекта, а этого копа неизменно поражают их мотивы. Преступление вместо головоломки? О, господи! Но меня на первое мошенничество толкнул отнюдь не дух соперничества. Я нуждался в деньгах, да еще как. Всякий, кто хронически помешан на девушках, нуждается во всей финансовой поддержке, какая только доступна. Впрочем, я даже особо не парился из-за нехватки средств, когда в один прекрасный день остановился на заправке «Мобил» и углядел большой плакат перед стойкой с шинами. «Поставьте свою подпись на чеке «Мобил», и мы поставим комплект шин на вашу машину», — гласил плакат. Тогда-то я впервые смекнул, что карточка «Мобил» годится не только для бензина и масла. Шины мне не требовались, на «Форде» они были практически новые. Но пока я разглядывал плакат, меня внезапно озарила четырехходовая комбинация. «Черт! А ведь это даже может сработать», — подумал я. Выбравшись из машины, я направился к заправщику, попутно являвшемуся и владельцем заправки. Благодаря множеству пит-стопов, которые я делал на этой заправке, мы с ним состояли в шапочном знакомстве. Бизнес на этой не слишком оживленной заправке шел ни шатко, ни валко. «Я бы зарабатывал больше, если бы просто работал на заправке, а не рулил ею», — пожаловался он как-то раз. «А во сколько мне обойдется комплект белобоких?» — поинтересовался я. «Для этой машины $160, но у вас хороший комплект покрышек», — возразил он, устремив на меня взор, красноречиво говоривший, что он чутьем угадал намечающееся предложение. «Ага, новые шины мне вообще-то не нужны», — согласился я. «Но у меня сейчас отчаянная денежная чехотка. Знаете, что я сделаю? Я куплю комплект этих шин по этой карте. Только шины не возьму. Вместо них вы дадите мне $100. Шины останутся у вас, а когда мой папа заплатит за них мобилу, вы получите свою долю. Вы с самого начала не в накладе, а когда продадите шины, все $160 пойдут в ваш карман. Ну что скажете? У вас будет денег, как грязи, чувак». Он вглядывался в меня с огоньком раздумчивой алчности в глазах.
«А что скажет ваш старик?» — настороженно полюбопытствовал он.
«Да он на мою машину даже не смотрит», — пожал я плечами. «Я сказал ему, что мне нужны новые шины, и он велел мне взять их по карте». Но он никак не мог отделаться от сомнений.
«Отдайте мне поглядеть на ваши права. Может, карточка краденая?» — сказал он. Я вручил свои юношеские права, где значилась та же фамилия, что и на карте. «Тебе всего 15. Выглядишь ты на 10 лет старше», — сказал владелец заправки, возвращая их мне.
«У меня за плечами много миль», — улыбнулся я. Он кивнул.
«Надо позвонить в мобил и получить одобрение. Это обязательно при любой крупной покупке. Если дадут добро, то мы договорились».
С заправки я выкатил с 5 двадцатками в бумажнике. Я был просто пьян от счастья. Поскольку я еще не отведал вкус первого глотка алкоголя, я не мог сравнить это ощущение, скажем, с кайфом от шампанского. Но это было самое восхитительное чувство, какое я когда-либо испытывал на переднем сиденье автомобиля. По правде говоря, собственная сметка ошеломила меня. Если это удалось один раз, то почему бы не удастся дважды? Удалось. В следующие несколько недель эта уловка срабатывала столько раз, что я и счет потерял. Уж и не помню, сколько комплектов шин, сколько аккумуляторов, сколько других автомобильных аксессуаров купил на эту кредитную карту, а потом продал обратно за часть первоначальной стоимости. Я наведался на каждую заправку Мобил в Бронксе. Порой я просто подбивал заправщика дать мне 10, выписав чек за бензин и масло на $20. Я истер карточку Мобил этой аферой до дыр.